Однажды Ирена полчаса помогала ему снимать с дерева карапуза лет 6. Тот забрался высоко и не умел слезть. Сидел на верхушке и орал, как кот, а мать курицы носилась вокруг дерева. И Анджей, который под руку с Иреной шел на чей-то день рождения, скинул свой светлый пиджак и полез наверх. И снял малыша, как снимают котов. А Ирена стояла с пиджаком на плечах и руководила, выкрикивая предостережение. «Из тебя вышел бы неплохой отец», — сказала она небрежно, когда они искали на улице кран, чтобы Анджей мог вымыть руки. «Из меня вышел бы старший брат», — отозвался он серьезно. «Отец из меня такой же, как и мать. Никакой».
«Ты безответственный?» — осторожно спросила она через полчаса, когда они подходили к дверям именинника.
«Наоборот, я чрезмерно ответственный. Будь я чуть более легкомысленным, и ты уже возилась бы с выводком мальчишек, похожих на меня».
«Нет», — сказала Ирена в ужасе.
И в тот день Анджей блестяще подтвердил ее правоту. Сначала вдохновенно руководил весельем, потом выпил, потом поспорил с именинником на бутылку коньяка, причем суть спора так и осталась для Ирены неясной. Анджей, однако, уединился и спустя полчаса предстал перед гостями в облике высокой и плечистой, но вполне привлекательной проститутки. Потом Ирена обнаружила разгром, учиненный среди ее косметики. Публика рукоплескала. А Ирена не знала, куда себя девать, но развлечение на этом не закончилось. Анджей отправился на улицу и снял лысого толстяка на черной машине и укатил с ним в неизвестном направлении. Долгий час его отсутствия стоил Ирене нескольких седых волос. Наиболее здравомыслящие из гостей уже спрашивали друг друга, не слишком ли далеко зашел господин Анджей своей склонности к мистификациям, когда в дверь позвонили. И Анджей, все еще в платье, но уже без парика, в обнимку с пьяным толстяком, явился требовать выигранную бутылку коньяка. У Ирены волосы вставали дыбом, когда она вспоминала этот вечер. И мысль о выводке мальчишек, из которой каждый был бы похож на отца, уже не казалась ей такой привлекательной. Это не мешало ей провожать взглядом соседских карапузов в ярких комбинезончиках. Остаток дня она провела в постели. Привычным движением, натянув одеяло до подбородка, сцепив пальцы на груди, думала. Когда горы в окне окончательно померкли, протянула руку и включила светильник. По комнате запрыгали тени от электрической свечки на несуществующем ветру. Слишком много вопросов, и усталость, и мысли о смерти, как о старой приятельнице, с которой, однажды познакомившись, приходится раскланиваться всю жизнь. Потом в дверь осторожно постучали, и, конвульсивно дернувшись, Ирена подскочила на кровати. «Кто там?»
«Я», — сказал приглушенный голос Семироля. «Можно войти?»
Дверь не запиралась изнутри, а ножка стула, которую Ирена приспособила под ненадежный засов, вываливалась от малейшего движения двери. Стул с грохотом свалился на пол, и, кажется, в его изящной конструкции что-то сломалось. Семироль постоял в проеме, потом переступил через рухлядь и прикрыл за собой дверь. «Включить свет, Ирена?» «Да». Она зажмурилась, прикрыла глаза ладонью. «Вы подумали?»
«Да».
«Я мог бы дать вам время до завтра, но, верите ли, мне самому не терпится услышать, что вы решили». Ирена отвела от лица ладонь. Семироль сидел на краю кровати. Очень гладкая кожа, очень блестящие волосы, очень чисто выбритые щеки. И он снова напомнил ей Анджея. Тот тоже умел вот так смотреть взглядом, выматывать душу. «Вы ведь загнали меня в угол», — сказала она шепотом. «Не оставили выхода. Если я скажу нет, вы же меня прикончите».
«Обязательно», — сказал он без улыбки.
«Нормальные люди». Она усмехнулась, слишком уж нелепо прозвучало слово «нормальные». «Нормальные люди заводят себе семью, жену, и с женой плодят детей сколько угодно и сколько получится. Да? И какой же вы видите мою жену?» Семирой ловко сделал ударение на слове «мою». Эрен молчала. Все время у нее на курсе половина девчонок мечтала выйти замуж за преуспевающего адвоката. Кто-то из них, Эрена уверена, не побрезговал бы и упырем. «В роли моей жены...» Семироль кивнул, будто читая ее мысли. «Я вижу либо дуру, либо циничную стерву. Но мы уклонились от темы. Ирена...» «Что вы решили?» Она поежилась, глубже уходя под одеяло. Опустила глаза. «Скажите мне, зачем вам нужен этот ребенок?» Он усмехнулся впервые с начала беседы. «Я рад, что вы спросили». «Нет, я действительно рад. Зачем он вам? Ответ повлияет на ваше решение?» Ирена оторвала взгляд от складок на одеяле, подняла глаза. Это был очень трудный, очень мучительный для нее взгляд. Семироль выждал паузу. Хмыкнул, рассеянно погладил бумажный сверток, лежащий у него на коленях. Ирена чего-то верила, что он не станет врать. И если ребенок нужен ему как донор, к примеру, для трансплантации. «Не смотрите так, Ирена. Когда вы так смотрите, ваши большие печальные глаза превращаются в зеркало. Ну и примерский, надо сказать, монстр в нем отражается. Неужели я такой?» Она потупилась. «Ребенок нужен мне, Ирена, чтобы быть ему отцом, чтобы вырастить его и воспитать, а когда-нибудь оставить ему все это». Семироль широким жестом обвел комнату, подразумевая, очевидно, всю ферму и даже горы за ее оградой. «И пусть меня разобьет паралич, если я солгал вам. Паралич на 300 лет. Представляете силу моей клятвы?» Она невольно улыбнулась. Возможно, это Анджей когда-то вбил в нее этот стереотип. Когда мужчина не врет, он должен ерничать. «Вы мне верите?»
«Да».
«Еще вопросы?» «Почему именно я?» «Это сложнее». Он снова погладил сверток. «Но поставьте себя на мое место. Сам родить ребенка я по понятным причинам не могу. Эрзац матери отпадают сразу. Вы себе представляете, их надо деградировать, чтобы торговать своим телом, как инкубатором. За деньги». Ирена неуверенно пожала плечами. «Идем дальше. Подруга. Преданная домработница. Но тут ведь парадокс. Либо женщина отрекается от ребенка с легкостью, и значит, она стерва и не годится в матери. Прошу прощения, я слишком серьезно к этому отношусь. Гены. Наследственная предрасположенность. Я столько литературы по этому поводу прочитал, что мог бы сдать на бакалавра генетики. Неважно. Другой случай. Женщина не отрекается от ребенка. Куда девать ее? Ирена, извините. Я перехожу к самой циничной части своего рассказа.